общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – россияне и средства массовой информации. Что смотрят, что читают россияне? Считают ли они существующие в стране газеты, журналы и телевидение свободными и независимыми? Верят ли тому, что они сообщают? В гостях у нас сегодня Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Лариса Федотова, доктор социологических наук, старший научный сотрудник кафедры экономической журналистики и рекламы факультета журналистики МГУ. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, доверяете ли вы российским средствам массовой информации. Я начну с этих сообщений. Нелли Брайнина из Москвы пишет: «Нет, не доверяю. Почти все они послушные куклы в руках власти, которые разрабатывают и внедряют свои сценарии оболванивания граждан». Николай Кузнецов из Москвы: «Регулярно обрабатывая по известным специальным методикам информацию, публикуемую достаточно большим количеством национальных СМИ, можно получать обширную, весьма достоверную информацию о положении в стране. Каждая отдельная журналистка или редакционная публикация решает некую частную задачу, интересов публикующего ее СМИ должны рассматриваться лишь в общем контексте происходящего в стране». Дмитрий из Шатуры: «Основные российские СМИ отражают лишь одну точку зрения. Таким образом нарушаются принципы беспристрастности и непредвзятости. Одного этого достаточно, чтобы им не доверять». Добрый из Петербурга: «Средствам массовой информации можно и нужно верить. Если же издание грешит использованием недостоверных фактов, стоит обратиться к действующему в России законодательству и привлечь к ответственности средства массовой информации». Константин Цурала: «Российские СМИ возвратили страну в советские времена, как и тогда, сплошной одобрямс с портретами вождей». Правдист: «Не доверяю ни российским, ни антироссийским, но российские все-таки как-то ближе и психологически приемлемее». М.М. Мракобесов из глуши: «СМИ доверять нельзя по определению». Андрей из Москвы: «По поводу прогноза погоды, курса валют, повышения штрафов и налогов – верю. Российские СМИ полностью подконтрольны власти, вернее, они обречены на то, чтобы этой власти угождать. А если нет, то милости просим стопами старого НТВ и ТВ-6 о спор хозяйствующих субъектов организовать дело техники». В принципе, СМИ у нас превращены в СМА, средства массовой агитации, что для властей дело нужное, но к информации не всегда имеющее отношение. Далее. Пионер пишет: «Верю газете «Завтра» местами, «Свободе» тоже местами. Полностью верю только «Снарке Кум». Леонид из Ростова: «Я лично не доверяю государственным СМИ, никогда их не читаю, не слушаю, не смотрю, брезгую». А ему отвечает реалист из России: «Как он может доверять или не доверять, если он никогда не читает, не смотрит и не слушает то, чему не доверяет?» Нелли из Москвы: «Даже моя подруга из Швейцарии заметила, что наши СМИ сильно пожелтели. Она выписывала АИФ, теперь отказалась. Что касается ТВ и радио, не смотреть, не слушать невозможно. Либо сплетни, либо попса, либо бесконечное вранье. Сериалы за всеми пределами. Жуть». Попрошу комментарий, уважаемый гость. Борис Владимирович, что заинтересовало?
Ну, во-первых, мы понимаем, как социологи, что те, кто пишут и как-то обращаются к «Радио Свобода», ну, это все-таки более активная часть, да, поэтому преобладает критический настрой, ну, или, по крайней мере, здраво-скептический настрой, все-таки, что называется, в населении в целом немножко по-иному складываются оценки. И они складываются как бы из трех вещей. Интересно, что эти вещи как бы внутренне противоречат друг другу, но это не для нас противоречит, а для зрителей и слушателей вроде бы не очень. Значит, с одной стороны, ну, что-нибудь порядка четверти россиян считает, что, ну, власть как-то подминает и подмяла под себя средства массовой информации, и в этом смысле нет свободы в СМИ, которая свобода с ними как бы должна быть, естественно, связана. Процентов 56-58 считает, что, напротив, ну, все в порядке, они вполне свободно развиваются, и, в общем, демократия в стране, но при этом... Все большая часть россиян относится к СМИ не то чтобы с полным недоверием, а скорее с неполным доверием. Вот. То есть вот верить не верю, но смотрю. И это третья важная вещь. Хоть и не доверяют, но привязанность к СМИ, ну, прежде всего, к телевизору, конечно, очень большая. Поэтому привязанность без доверия, но при этом, скорее всего, с ощущением, ну, равнодушие, что ли, невключенности в это и нежелание разбираться, кто там кого давит и что там происходит, судьба НТВ и ТВ-6, и отклики слабые на нее, которые были в российском обществе, показывают, что это все соединено, привязанность к телевидению соединена с большим равнодушием относительно судеб тех, кто на нем работает, разных каналов, разных передач, что-то в этом роде.
Лариса Николаевна, попрошу вас теперь прокомментировать прозвучавшие мне слушатели.
Я хотела бы две реплики, так сказать, в ряде. Ну, во-первых, действительно, доверие к СМИ падает, это выводы социологов, и я должна просто сказать, что это общемировая тенденция. Все, так сказать, слушатели в других странах отмечают большой объем рекламы, они подозревают, что интересы рекламодателей каким-то образом отражаются и на содержание, действительно идет деполитизация и газет, и радио, и телевидение, и это, что называется, мы здесь в ногу шагаем со всем остальным миром. Второе, что я хотела бы сказать, и это, конечно, чувствуется вот по репликам, так сказать, которые вы зачитали, все-таки у людей есть какой-то выбор, чего раньше не было, и это, безусловно, нужно подчеркнуть. Во-первых, есть газеты, очень сильно отличающиеся от той же самой «Аргументы и факты», о которых сказали, мы можем даже некоторые газеты с большой натяжкой назвать качественными изданиями. Точно такие же есть радиостанции, отдельные передачи на телевидении. К сожалению, это, что называется, небольшой островок в мире информационном. И это, конечно, увы. Увы. Как преподаватель факультета журналистики я могу сказать, что вот мы каждый год принимаем на факультет, так сказать, новый контингент, новое поколение, оно вселяет некий оптимизм, потому что нам ребята говорят, что они хотят участвовать, так сказать, в этой работе с такой важной очень миссией информирования людей, решения социальных проблем. Есть люди, которые, ребята, которые очень задействованы так плотно в социальных проектах, которые на местах осуществляются, и это дает нам какой-то заряд оптимизма. Оптимизм на самом деле.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Лариса Федотова, преподаватель факультета журналистики МГУ, социолог, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Предлагаю сейчас послушать голоса россиян. Верите ли вы тому, что пишут в газетах? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Екатеринбурга.
Ну, не всему, но половине верю информацию. Если это желтая пресса, я точно знаю, что они постоянно врут, то нет. А, допустим, если такие, как «Комсомольская правда», различные издания, я думаю, что там хорошая информация, нормально. Сложилось это временами, что прочитывая там, какие-то родители читали газеты, я знаю, что какие-то правда, а какие-то нет. Изначально уже папа говорит, о, нет, ну, то есть фигня, но я все равно покупаю, чтобы почитать так, ну, поприкалываться.
Нету информации, есть какая-то совершенно неинтересующая. Я не знаю, на чем воспитываете вы молодежь. На том, что сделал Филипп Киркоров вчера вечером, или на том, что какую песню он спел, политически. Статей у нас сейчас не стало умных корреспондентов. Нигилизм сплошной по отношению к тому, что делается в стране.
Читаешь, а сам знаешь, что это не так во многом. Есть и купленное в большом количестве процентов. Со стороны бизнеса давление больше. Государство, ну что государство, пока не особо мешает. Если по телевидению, то это культура, потому что там рекламы нет, и поэтому менее ангажированная. А так, из других каналов. Определенно делаешь поправку, тогда можно смотреть и слушать.
Нет. Был прецедент, что я откровенно ложь вычитала. Знала правду и прочитала в газете другое. С тех пор не читаю газет. Никаким. Но один раз, обжегшись на молоке, душ на воду.
Я не читаю газет. Еще профессор Преображенский этого не советовал. А потому что неизвестно, кому верить. Их слишком много. Когда оно происходит, тогда и понятно, где правда, где неправда.
Сплошной негатив идет от информационных программ. Убийства, пожары, изнасилования и тому подобное.
Абсолютно верно. Мне кажется, государство с помощью СМИ делает из общества нужную модель человека. Я думаю, ну, если если радио, то только независимое мнение. Если новости, только интернет. На государственном телерадиовещании все идет очень довольно-таки предвзято. Огромные деньги государство туда вкладывает, я уверен. Формирует просто точку зрения общества. Если его постоянно слушать, то под воздействием вот именно слухового фактора, даже на биологическом уровне, соответственно, меняется как-то собственное мнение человека.
Нас подковывают так, как им хочется. А мне хочется иметь свое мнение. Жизнь сейчас интересная, и с молодежью общаешься, и все. И поэтому хочется именно вот жизненную ситуацию самому анализировать и иметь мнение. А в газетах тебя направляют. Нас кодируют, я считаю, в газетах.
Голоса екатеринбуржцев записала корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. С пейджера Федор Максимович пишет: «СМИ свободны только в развращении и дезинформации. Журналист, который хотел рассказать о закулисье, уже находится там, где можно только молчать». Еще с нашего списем на сайт. Гелани из Дагестана полагает, что в России нет средств массовой информации, есть средства массовой пропаганды, оболванивания и зомбирования народа. Реалист из России считает, что мнение Гелани из Дагестана – это типичное мнение боевика-террориста. К информированию российскими СМИ у меня лично претензий нет, пишет он. Я могу в России читать оппозиционные издания, пользоваться интернетом и получать разностороннюю информацию. Слушатель, который подписывается: «Здравый смысл из России. Российским СМИ доверяю, потому что представлены в основном факты, а комментариев минимум. Кроме того, все факты подтверждаются жизнью, которой мы, россияне, живем. А вот на антироссийских СМИ все наоборот. Если факты, то в основном негативные, да и те передернутые. И очень много комментариев, причем людьми малоизвестными и оппозиционными власти. Какие-то аналитики, историки, какой-то Левада-центр. Я понимаю, что нужно представлять разные точки зрения, но дайте слово и уважаемым, и заслуженным людям от власти». Ну, насколько я знаю, Радио Свобода предоставляет слово таким людям. Марина из Москвы. «Как можно доверять тем, кто постоянно откровенно и бездарно врет? Можно доверять тех у новой газеты и журнала New Times. Немного тенденциозно, но хоть не врут. Остальное – ложь и желтизна». Борис Владимирович, я вот что хотела бы узнать. А что все-таки смотрят, что читают россияне в первую очередь, большинство?
Ну, действительно, речь должна идти о большинстве. Я понимаю, и мои коллеги, мы понимаем, что, ну, это, конечно, средняя температура по больнице, включая остывших, но все-таки стараемся по разным группам, по разным людям разного статуса эти мнения разносить. И все-таки, если подытожить в целом, да, вот, я бы сказал, что такие три блока тематических представляют сегодняшнюю массовую прессу и, тем более, телевидение. Просто для справки. Ежедневно, скажем, читают журналы по нашему последнему опросу 4% россиян, ежедневно читают газеты 11% россиян, ежедневно слушают радио 40% россиян, ежедневно смотрят телевизор 86%. Вот так складываются приоритеты. Так вот, если это все взвесить и как-то типологизировать, я бы сказал, что три таких как бы кита, на которых держится сегодня вот это средняя массовая культура и масс-медиа. И это, с одной стороны, ну, политика, в смысле показ вождей и озвучивание, как теперь выражаются, значит, официальные точки зрения. Иногда в полемике с там, какими-то нашими врагами, недружелюбцами и прочее. Ну, это такие ритуалы власти, да, которые демонстрируются, и населению предполагается как-то с ними консолидироваться. Второе – это то, о чем слушатели говорили и писали, это, ну, условно говоря, криминал и происшествия, да, то есть аварии, кражи, убийства и так далее. И третье – это, ну, как бы наоборот, такой поглаживающий момент – это развлечение. Вот, вот как бы вокруг этих трех китов, в общем, вся игра в основном и идет. Если, если взять журналы, а это, может быть, самое любопытное, что произошло за 90-е и 2000-е годы, это, конечно, полный провал журнальной культуры. То есть порядка там 55-60% россиян вообще не покупают и не читают журналы. Вот такого не было, скажем, в 70-е годы, когда я и мои коллеги начали исследование чтения, такого не было в 80-е. Вот, и это очень сильная перемена, которая произошла. Так что в журналах?
Может быть, дело в цене? Дороговато?
Ну, наверное, дороговато, наверное, плохо доходят, наверное, довольно однообразны. Но что получается? Что более-менее популярны, ну, фактически два типа журналов. Это либо тонкие для женского пола, ну, типа Лизы, да? Вот, они недороги, и они обращаются к массовой аудитории, и, в общем, в основном к ее бытовым, культурным, эмоциональным запросам и так далее. И второй тип – это тоже недорогие журналы с программой телевидения и с новостями из жизни светских персонажей. Как они живут, какие у них дома, с кем они сошлись, развелись, как воспитывают детей, на каких машинах ездят и так далее. Вот, собственно, основной костяк журналов. Там где-то пониже, уже для более состоятельных и более таких активных возрастов людей, это будут толстые журналы для женщин глянцевые и толстые журналы глянцевые для мужчин. Ну, скорее не типа «Медведь», а скорее что-нибудь типа «Автомобиль» и вот «Охота», «Рыбалка», «Дом», вот какие-то такие вещи. Что касается телевидения, то это в первую голову новости, причем новости и политического свойства, и вот такого аварийно-криминального. И это советские фильмы, именно советские, не российские, которые заметно, современные российские, которые заметно отступают в популярности. И это природа, животные, путешествия, юмор. Вот это примерно 40 и выше процентов населения считает это самыми значительными для себя передачами.
Еще один опрос «Радио Свобод». Давайте послушаем. Нравится ли вам, как изменилось российское телевидение за последние годы? Отвечают жители Саранска. Их голоса записал наш корреспондент Игорь Телин.
Все хорошо. Я смотрю. Мне нравится.
Не совсем. Стирается разница между традиционными каналами и так называемыми тарелками. И не в пользу традиционного, такого надежного телевидения.
Ну вот почему-то в последнее время мне приятнее читать новости в интернете, потому что я вижу там что-то отличное от того, что я вижу на экранах.
Недостатки, я считаю, то, что много очень рекламы. А достоинства, вот я люблю, например, спортивные программы, там частенько бывают. Много и детского есть, и такого воспитательное. Ну, хорошая программа.
Ну, то, что я там смотрю, какие передачи. Мне нравится «Криминальная Россия». Ну, и художественные фильмы. Политические передачи там я не смотрю. Новости почти тоже.
Каналов стало больше, но они стали более одинаковые. И вот этот вот крен в сторону развлекательности, веселости и какой-то там забавной всякой вот позитивности мне не очень нравится. Совершенно пропали аналитические материалы, серьезные. Из материалов нашего телевидения складывается такая картина, что у нас в стране ничего, кроме футбола, гламура, ну, может быть, каких-то начальников в Москве. А, в общем-то, вся реальная жизнь, она проходит мимо. Вот за это я его, наверное, не люблю.
Больше мне нравится ТВЦ, я смотрю, первый ОРТ.
Ну, я особо не заметил, что оно так это кардинально изменилось. Но мне, например, особо не нравится появление очень дешевых сериалов нашего отечественного производства. Десятки этих названий, я их пытался смотреть, но это все бесполезно. Просто это, я считаю, такой мусор, такой, такие семечки.
Кажется, изменилось не в лучшую сторону. Очень много каких-то кулинарных передач, развлекательных, смешных. И мало, например, передач каких-то научно-познавательных, я бы так сказала.
Я всегда переключаю на канал НТВ, потому что они всю правду говорят. Это самый правдивый канал из существующих. Они молодцы.
Прекрасная программа, всем мне программа нравится, все хорошо, больше вот таких программ.
Говорили жители Саранска. Лариса Николаевна, попрошу вас прокомментировать, и каковы ваши наблюдения, какие перемены отмечают люди в телевидении?
Ну, во-первых, я должна сказать, что я поражена глубиной наблюдений наших саранцев, если можно так их назвать, да? На самом деле, как саранчане.
Наверное, жители Саранска.
Действительно, со многими вещами можно согласиться, и я думаю, что вот если, так сказать, распределить все эти высказывания в какой-то такой логической последовательности, то они вполне могут совпасть с наблюдениями профессионалов, которые специально этим занимаются. Ну, хотела бы обратить внимание вот на две вещи. Действительно, уклон в такое обслуживание массовидных вкусов заметен на нашем телевидении. Это, конечно, увы, нашему телевидению. Это и второе, что можно специально подчеркнуть, это большие претензии к редакционной политике наших каналов. Взять ли новости, где действительно криминальная хроника, ну, просто захлестывает все остальное, можно, что называется, с секундомером в руках подсчитать, сколько внимания уделяется этой тематике и сколько всему остальному. Такое впечатление, что, так сказать, редакционная политика осуществляется в отрыве вот от тех мнений, которые мы сейчас услышали, которые, наверное, знакомы им по каким-то аналитическим запискам профессионалов, по профессиональной журнальной прессе и так далее, и так далее. Ну, я надеюсь, что, вот, так сказать, мы в своей работе, готовя профессионалов, из поступивших к нам студентов, все-таки отчасти предостерегаем их от того, чтобы работать с только темами экстремальных событий, там, каких-то криминальных новостей и так далее, и так далее. Я думаю, что запас знаний, который они у нас получают, немножко этому будет способствовать. Но, с другой стороны, вот я хотела бы это подчеркнуть, когда мы драматизируем излишние вот такие вещи, мы не должны забывать, что и в прошлые времена, даже уже вот в нашей стране, вот это разделение между информацией, рассчитанной, так сказать, на узкие группы потребителей и все остальное, оно существовало, такое разделение. Вспоминаем, мы лет, наверное, 40 назад исследовали спрос на грампластинки, вот такой маленький срез культуры в нашем обществе. И что мы получали? Мы тогда очень тщательно смотрели на состав грампластинок в семьях. 5% это классика, а все остальное, вот то, что мы сейчас назвали тем самым развлечением, которое захлестывает наше телевидение. Тут параллели можно вполне такие существенные провести. Ну, вот все, что я могла бы, так сказать, по поводу этого сказать.
С пейджером. Газету «Российская газета» по пятницам бесплатно и насильно доставляют почтовые ящики многих москвичей. Это настоящий газетный спам, полагает Анатолий. Так, и Сергей Александрович пишет, что наши СМИ перепутали две профессии, первую древнейшую и вторую. Это объясняется тем, что журналисты не считают, что они должны заниматься обязанностями, которые накладывает профессия, быть порядочными, неподкупными. То, что мы видим и слышим, это рассчитано на людей, которые, скажем, мягко малообразованы, и для которых существует два цвета – черный, белый, но еще и красный. От этого все наши беды, что наш народ, словами героя кинофильма, вы на что держите за болванов. И еще сообщение от слушателей. Николай из Боровска полагает, что нормальные люди, а таких подавляющее большинство, и в России, и в Европе относятся к своим СМИ с достаточной долей недоверия. Напомню, что сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». 1939 год. Была ли Бериевская оттепель? Как отразились политические перемены на культуре? К чему привел конец Большого террора? Успела ли литература, театр, наука почувствовать за 2,5 года до начала войны какие-то сдвиги? В программе принимает участие историк Олег Будницкий, литературовед Мария Чудакова, историк театра Анатолий Смелянский. Ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи, в 5 утра, с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют социолог Борис Дубин и Лариса Федотова, социолог, преподаватель факультета журналистики МГУ. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии из Ставрополя Исмаил Бастанов. Неизвестно обстреляли автомобиль Бастанова, остановившийся на светофоре. От полученных ранений Бастанов скончался на месте. Южная Осетия сегодня отмечает 19-летие со дня провозглашения своей независимости, День Республики. На главной площади столицы Республики Цхинвали был торжественно поднят государственный флаг. Состоялся военный парад. Впервые прозвучал гимн Республики. В России на сегодня официально подтвержден 381 случай заболевания людей гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, еще несколько человек находятся в больнице с подозрением на опасный вирус. В России сейчас идут испытания сразу нескольких вакцин от этого заболевания. Во многих странах мира мусульмане отмечают сегодня праздник Идаль-Фитр, завершающий священный для них месяц Рамадан, месяц поста. В России во всех мечетях пройдут торжественные богослужения в честь праздника, называемого также Ураза-Байрам. В США президент Барак Обама направил мусульманам поздравления. В Пакистане умер один из лидеров движения «Талибан» в стране Шер-Мохаммад Касаб. По сообщению армейского командования, он скончался в тюрьме от ран, полученных неделю назад в результате операции правительственных войск по его захвату. Спецслужбы США арестовали троих подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Сообщается, что Федеральное бюро расследования проверяет информацию о заговоре, целью которого была организация «Серия взрывов» в Соединенных Штатах. В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. По предварительным данным, жертвы разрушений нет.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. У нас в гостях Лариса Федотова, социолог, преподаватель факультета журналистики МГУ, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и средства массовой информации». Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Телефон бесплатный для всех российских регионов.
Я могу позволить одну реплику. Мне немножечко неприятно поразила фраза вот у человека, который вступил в нашу беседу с такой репликой, что вот есть люди необразованные. Да, есть, и большая часть на Земле людей необразованных, между прочим, если мы, так сказать, пирамиду нарисуем, а большое основание этой пирамиды будет состоять как раз людей необразованных. Весь смысл, так сказать, свободы в информационном потреблении – это как раз дать возможность выбора. Вот когда у французов спросили в ходе опроса общенационального, что вы предпочитаете, так сказать, аналитические статьи по поводу политических программ ваших лидеров или политическую рекламу, половина сказала, что она предпочитает рекламу, броскую, с коротким и, так сказать, объяснением сути дела и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, вот нужно быть, в общем, достаточно лояльным к наличию вот таких больших групп населения. И они также имеют право на потребление какой-то информации. Другое дело, что мы, как профессионалы, должны планку поднимать, а не опускать ее. Вот тут вот в этом, так сказать, движении навстречу друг другу, мне кажется, большой смысл.
Нам дозвонился Кирилл из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотел спросить у ваших гостей, считают ли они рекламные листовки, которые можно раздавать на улице в рекламную, вот когда идут выборы. Мы сейчас знаем, что запрещали на выборы в Государственную Думу, то есть в Городскую Думу, раздавать листовки. Это ведь тоже пресса и тоже это информация. Вот, поскольку не могут они участвовать в нормальных газетах, вот, и у нас даже запрещают раздавать листовки даже в процессе выборов.
Борис Владимирович.
Ну, конечно, мы говорили об этой теме, о свободе средств массовой коммуникации, не свободе их. Естественно, в кавычках, то есть для наших краев, естественно, что в период приближения выборов или каких-то там судьбоносных больших политических событий власть усиливает контроль над средствами массовой информации, надо всеми, в том числе, конечно, над такими летучими, как листовки. Но там же, как мы знаем, и работают и другие технологии, не допускаются к голосованию, не допускаются к участию в выборах представителей партий либерального крыла и так далее, и так далее. Вот, это все, в общем, как бы звенья одной цепи, и приближение московских выборов, ну, видимо, ознаменуется такого рода событием.
Борис Владимирович, а, кстати, к цензуре вообще как относится? Считают, что она нужна или нет?
Вот тут такое, как всегда, противоречие в умах россиян. Как бы с одной стороны, цензуры вроде как не хотят, по крайней мере, преобладающая часть все-таки против того, чтобы цензурировалось. Но, с другой стороны, как бы в усилении роли государства по отношению к масс-медиа не видят, опять-таки, большинство ничего плохого. Иначе говоря, эти вещи не связывают, потому что как бы не опознает действия цензуры в том, что видит каждый день на экране и в том, что видит на газетном листе. Видимо, нужна какая-то аналитика по этому поводу, а она, конечно, слабо проникает и в газеты, и уж тем более на телеэкран.
У нас звонок. Аркадий из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, наши средства массовой дезинформации по-своему замечательны. Из телевизионных программ более-менее прилично только из телевизионных каналов РЕН-ТВ. Но и там бывают разные, конечно, программы. И повреждающие действия этой пропаганды на сознание людей, именно информационной пропаганды, отмечает даже такое нелиберальное издание, как «Русский дом», номер 3 за этот год, статья «Сапоги мозги в смятку». Однако, на мой взгляд, мы зачастую ставим телегу впереди лошади. По-моему, пропаганда зачастую просто дает потребителю наиболее вкусное для него блюдо, а вкусное не значит полезное. Она, конечно, дает определенные факты, определенные их толкования, но она далеко не так сильна. Я приведу вам пример. Недавно проводился опрос школьников, где оказалось, что многие из них ненавидят Америку, но при этом они же, то есть не в процентном отношении, а те же конкретно ребята, мечтают в Америке жить и работать. Это означает, что качество Америки, американской жизни, они оценивают вполне адекватно, несмотря на всю пропаганду. Ненависть тоже здесь не результат пропаганды, потому что, оценивая Америку, они адекватно оценивают и себя, в отличие от 90-х годов. Ведь постсоветский человек унаследовал от советского многое, в том числе и привычку работать, да и учиться.
Спасибо, спасибо, Аркадий. Лариса Николаевна, прокомментируйте.
Ну, я должна сказать, что в наших руках отказаться от потребления этой информации. Когда говорят об излишнем манипулировании нами, вот мне не нравится такая расстановка. Установка позиций. Ты волен это не слушать. И если ты осознаешь, что тобой манипулируют, ты волен от этого отказаться. Тогда в чем цензура? Ты сам волен, так сказать, цензурировать тот поток информационный, который на тебя обрушивается. Ты сам волен выстроить для себя рацион какой-то потребительский информационный.
Ну, простите, если существует цензура, то что-то может просто не дойти до потребителя.
Ну, выбор сейчас, особенно вот для молодежи, мы работаем со студентами, они обращаются к альтернативным источникам информации в таких случаях. Интернет для них это... Они, по-моему, это свидетельствуют и из социологических опросов населения. Они очень мало смотрят телевидение, они мало слушают радио, если только не на машине приезжают на факультет, практически не читают газет. Так что интернет дает какую-то возможность восполнить вот потребности в информации. И сейчас молодежь знает язык иностранный, если не один, а некоторые даже два, обращаются к иностранным источникам информационным. В этом смысле мы должны понимать, что мы сейчас живем в другом немножечко мире. Если раньше мы могли судить о тех же странах, вот господин, не поняла, как фамилия его, пример с Америкой привел. Если раньше у нас не было никаких других способов узнавать о той стране, кроме как пользоваться нашими газетами, радио, телевидение, то сейчас очень большой поток ездит, и очень большой поток общается, так сказать, с помощью межличностной коммуникации, рассказывая об обстоятельствах, так сказать, жизни там. А мы в свое время, это наше исследование было проведено, когда, помните, был телемост из США, и там в перерывах между кусками этого телемоста шла американская реклама, живьем, вот реальная, что называется, в режиме реального времени. И студенты, мы проводили специальное исследование, они смотрели эту рекламу и говорили, для нас эта информация, информация об американской жизни. Представляете, какие были источники информации? То есть в ситуации полного вакуума даже реклама американская воспринималась людьми как информация об американской жизни. В этом смысле у нас еще есть выбор.
Лариса Дмитриевна из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте.
Меня такой вопрос интересует. Были ли какие-нибудь исследования, какие газеты выписывают учителя, ну, школ, в Москве и по стране, и в том числе, какие газеты выписывают, что читают учителя истории. если они вообще читают что-то дополнительное. Спасибо.
Ну, это очень все-таки направленный такой вопрос и очень узкая часть выборки. Все-таки группа учителей, ну, составляет в лучшем случае что-то там доля процента в наших общенациональных выборках. Специально направленных таких исследований нет. Вообще из газет самое, ну, она сегодня, ее название прозвучало сегодня несколько раз уже в передаче, это, конечно, «Комсомольская правда». Вот, в крупных городах и в Москве это просто очевидно, вы заходите в поезд метро, и в любом отсеке вагона сидят минимум трое людей, читающих на одну и ту же страницу «Комсомолки». Это, в общем, постоянная вещь. Вот, чтение, я понимаю, почему вас беспокоит чтение учителей истории в связи с общей обстановкой в стране и попыткой, так сказать, ну, выстраивать новую такую хорошую победоносную историю, вот, которую было бы очень удобно носить, а еще лучше, если бы она в шкафу висела, и, так сказать, на нее даже пылинки не садились. Вот, а как бы неприятные стороны истории, ее тяжелые страницы, ее черные страницы, ну, каким-то образом препарировать и удалить. Действительно, очень важно в этом смысле, каков информационный горизонт у тех, кто дальше, чья профессия воспроизводить, воссоздавать и способствовать развитию, ну, собственно, уровня культуры в стране. То есть это люди, которые как раз и работают с молодежью, каковая, мы уже об этом слышали сегодня, все больше уходит от телевизора, ну, прежде всего, в сторону интернета, и, во-вторых, в общение с себе подобными, то есть в общение с такими же молодыми, как они.
Можно я еще добавлю к этому? Мне понравилась инициатива французских властей, которые решили дарить молодежи, достигшей 18 лет, бесплатную подписку на год газеты, и структуры государственные обещают бесплатно ее доставлять. Вот мне кажется, нам нужна аналогичная программа для учителей, что называется, продлевая рассуждение Бориса Владимировича.
Только что им доставлять бесплатно?
Но это уже можно будет выбрать консилиумом профессионалов. Ну, точно не комсомолку, я вас уверяю.
Ну, я был бы скорее за «Новую газету», опять-таки это название тоже звучало, и за «Радио Свобода».
Николай из Липецка у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать господину Дубину следующий вопрос. Как вы считаете, вот в путинско-медведевском заповеднике сохранились еще плоские печати? Я вот лично...
Простите, вас очень плохо слышно. Николай.
Как вы считаете, в путинско-медведевском заповеднике сохранились ли...
Что-то вот...
неподцензурные издания. Ну, я, конечно, считаю, что...
Борис Владимирович, сохранились?
Ну, насколько, да, мы сумели услышать то, что волнует нашего слушателя. Ну, во-первых, все-таки есть, ну, в большой мере, по мере возможности, независимые издания, ну, скажем, там... «Новая газета», да, в качестве примера. Не единственная, это она не единственная, но самый близкий пример. Существует независимое радио, существует интернет, существует довольно большая, кстати сказать, вот это важно, довольно большая местная пресса, местное радио и местное телевидение, которое в борьбе различных политических и социальных сил в России используют эту борьбу для того, чтобы повысить свою независимость и способность, возможность хотя бы давать правдивую информацию. В этом смысле не странно, что большая часть россиян все больше и больше переходит, да, собственно, уже перешла, скорее на чтение местной прессы, чем центральной. Центральные газеты для россиян как бы дублируют телевизор и в этом смысле показывают тех же начальников, или, как хорошо выразился один из слушателей сегодня, футбол, гламур и начальники из Москвы, вот, в то время как местная пресса все-таки дает представление о том, что творится на местах, часто достаточно нелицеприятное представление в отношении местных властей, я просто это знаю, поскольку время от времени контактирую с представителями местных органов печати, телевидения, радио и так далее.
Я хотела бы добавить два слова, все-таки давайте к определению понятия. У нас нет цензуры, и поэтому очень большая, ну, относительно большая свобода у редакций. И примеры вот Бориса Владимировича с местной прессой об этом как раз говорят. То есть мы иногда, в общем, склонны винить верхи за то, что они нам не дают возможности осуществлять свою деятельность, так сказать, в рамках каких-то профессиональных обязательств. Все-таки примеры есть вот той же «Новой газеты», других качественных изданий. В этом смысле, мне кажется, многое зависит еще и от журналистов. Коллектива.
Я думаю, что, извините,
цензура есть, на ваш взгляд?
Ну, прямой цензуры, как мы видим, вроде бы нет, хотя время от времени там цензурные акции предпринимаются различными органами власти, когда на местах, когда высшей властью, такие инициативы время от времени как бы показываются публике, что, ну, чтобы не забывались. Но вообще говоря, видимо, действительно ощущение того, что СМИ абсолютно зацензурированы, это, конечно, эффект смотрения слишком большого центрального телевидения. Вот если не смотреть ничего, кроме двух первых каналов, то действительно складывается впечатление, что ничего, кроме официального, нету. Но стоит обратиться, я понимаю, что это совет не ко всем, а все-таки, ну, к четверти населения, не больше, или к половине молодежи, стоит обратиться к интернету, и мы видим в каком-то смысле другую страну. Вот, и другие события, других людей, другие способы оценки их. То, что это не выходит за пределы интернета, то, что это редко когда переходит в большую прессу и на телевидение, это плохо. Но, в принципе, независимые источники информации есть.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социологи Борис Дубин и Лариса Федотова. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. У нас звонок. Москва. Яков, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, наверное, отношусь к редкой птице. Я не постсоветский, а именно советский. Считал и буду себя считать именно таковым. Телевидение я не смотрю, вернее, ну, как смотрю, но несколько часов в неделю. Первый, второй канал вообще не смотрю. Вот, ну, может быть, только КВН, если по первому идет. Смотрю в основном программы типа «Своей игры». Вот, и...
Я тоже я смотрю.
Вот, да. И, значит, еще я смотрю ТВ-центр 25-й час, особенно когда ведет Колосов, потому что считаю его программу взвешенной. Вот, смотрю нелюбимую так «Свободу» и «Эхо Москвы» по скриптум Пушкова, потому что не считаю это пропагандой, и я считаю, что там приводится очень много приличных, нормальных фактов. И слушаю «Свободу» как вот такое равновесие.
Вот что советские люди, оказывается, смотрят и слушают.
Да.
Борис Владимирович, ваш комментарий нужен.
Да, газет я не читаю, никаких, кроме литературки. Тоже очень приличные газеты, которые почему-то никогда не попадают в обзор прессы «Радио Свободы».
Спасибо, Яков, спасибо.
Очень приличные вещи.
Борис Владимирович.
Ну, не могу не отметить больших перемен, которые произошли
в сознании
поведения советского человека. В круг вошло «Радио Свобода» и несколько других вполне независимых и объективных источников. Если говорить о переменах, которые действительно произошли, ну, там, скажем, с позднесоветских времен и раннеперестроечных времен, а все-таки это уже больше 20 лет, мне кажется, что, ну, во-первых, конечно, в самих средствах массовой информации, в их информационной политике произошли большие перемены. Очень большие перемены в выборе публики. Публика стала уходить к телевидению от чтения, а молодежная публика в интернет от телевидения. И вот эта последняя тенденция, она уже довольно сильная, ну, по крайней мере, после 2002-2003 года, по нашим данным, но, по крайней мере, в сравнении с концом 90-х до четверти, а, может быть, даже и до трети молодежи ушли из телезрительства такого повального каждый день 3-4 часа в сторону интернета. А там, повторяю, все-таки ситуация совсем другая. Больше того, я думаю, что вообще произошли большие перемены во всех системах коммуникаций россиян. И это касается и их семейного общения, это касается их просмотра кино, это касается театра, это касается походов в гости и приема гостей. В некотором смысле, если взять такой срез коммуникационный, мы живем все-таки уже в другом обществе в сравнении даже с позднесоветским, не говоря о еще более глубоких советских властях.
Еще один звонок. Марк Барбакадзе из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот когда при советской власти
Мы с моими друзьями смеялись, когда выступал Леонид Брежнев и говорил, что у нас сформировалась новая историческая общность, советский народ. Теперь я, к сожалению, не верю, что он был совершенно прав. И вот для советского народа, как вот звонил предыдущий господин Яков, вот его все устраивает. И поэтому разговор о том, что пресса чего-то не отражает, по-моему, она отражает как раз то, что хочет слышать вот этот самый советский народ. Спасибо, до свидания.
Ну, я просто одну реплику позволю себе. Я вспоминаю, что и в советские времена не все смотрели телевизор. Как-то было интервью с Аверинцевым. Помните, такой гениальный был специалист, филолог, культуролог. Он получил одну из премий международной, которая свидетельствовала о том, что его труды были признаны во всем мире. И журналистка спрашивает: а какие передачи телевизионные вы смотрите? Он говорит: я не смотрю телевизор. Она так удивилась.
Представляю.
Так что были и такие случаи.
И Геннадий Сергеевич из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, то, что цензура, она существует. Средства массовой информации получают информацию о текущих событиях сверху, и точности ее точности до точки, до запятой доносят до нас. Это не работа журналистов, это работа тех, кто формирует нашу политику и наши отношения к международным и внутренним событиям.
Ну, я и соглашусь, и не соглашусь с вами. Не соглашусь в той части, что официально цензуры нет. Как бы цензурного ведомства, каким оно было там в дореволюционной России или в советские времена, его вроде бы нет. Но действительно на разных уровнях и в разной форме происходит, ну, такие поправки и ручные подкрутки информации, да, есть черные списки тех, кого можно и не можно, или не рекомендуется приглашать на телевизионные, там, радио и так далее передачи, чьи публикации вряд ли примут в определенного типа газетах, выражающих официальную точку зрения. Есть набор тем, которые лучше не упоминать, поскольку даже если вы их упомянете, их, скорее всего, потом вырежут при монтаже передачи. Сама политика телевидения, в котором сокращается прямое вещание, и все больше и больше передач идут в записи, показывает, что контроль возрастает, без всякого сомнения. Вот. Но степень его эффективности, я думаю, что далеко не так велика. И на поведение молодежи, на поведение более культурно подготовленных, квалифицированных зрителей и слушателей, у которых есть собственные информационные ресурсы, которые ценят выбор, которые ценят качество информации, на их поведении видно, что в этом смысле пропаганда не всесильна. В конце концов, действительно, всегда есть возможность. Чем хорош телевизор? Тем, что его всегда можно выключить.
Влад из Германии полагает, что о качестве российских СМИ свидетельствуют жертвы, начиная от Чикачихина и до Политковской, далее везде. Попытки писать правду корректно пресекаются, поэтому без всяких звонков от власти самоцензура диктует журналистам правила поведения. Лучше быть живым и относительно здоровым, чем давать пищу червям. И Георгий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я немножко не узнаю Бориса Дубина. Я ими любовался, Быковым им. Они не хуже Бодриара, который провозгласил в 70-м году, что новый вид власти. Раньше был человек с копьем, потом человек с ружьем, а теперь человек с блокнотом или человек там с телекамерой. И вот этот новый вид власти Бодриар назвал «производство спроса», то есть производство хотений и хотений масс, то есть производство рейтингов. И это они почти сказали вслух на пятом поэтическом биеннале, а сейчас вот эту смену управления поголовьем, как покойный журналист Георгий Кузнецов, доцент МГУ, сказал, и ведь и у нас не сформировалось антропологического сопротивления. Я его видел в Англии, чудесные в Испании, которые говорят, прожигатели, у них много иностранцев, и они их называют, здесь у нас живут прожигатели. Это Ортега и Гассет ведь предсказал, что яркость затопчет ясность, и поэтому они к этому готовы, и географически их изолируют прямо в путеводителях. Вот эти две породы людей, естественно, и противоестественного человека, комфортные животные. Это тоже Бодриар. И почему замолк Быков и его все друзья, это для меня тайна.
Ну, я бы с такой тотальной оценкой все-таки бы, наверное, не согласился. Есть разные каналы коммуникации, есть разные типы аудитории. Ортега все-таки смотрел из сравнительно ранних стадий массовизации, и он предвидел, конечно, ее такой тотальный характер на определенном историческом отрезке. Но все-таки мне думается, что мы сегодня не совсем в этом. Если брать общую тенденцию от конца там 70-х, скажем, начало 80-х годов до нынешнего дня, то, конечно, большинство аудитории, ну, как бы так и не стали хомофаберами, то есть действительно работающими и делающими, ответственными за то, что они сделали людьми. Короткое время побыли людьми обсуждающими, а потом стали все более и более людьми созерцающими, просто смотрящими на жизнь по телевизору. Но, во-первых, и реальная жизнь все-таки никуда не делась, да, телевизор ее пытается заслонить, но до конца так не заслоняет. И опять-таки не для всех. В этом смысле те данные, которые я уже приводил, и коллеги мои приводят о поведении молодежи, более образованных, более урбанизированных групп населения российского, они все-таки несколько иные. И такая как бы тотальная технология власти, пусть даже в мягкой форме, да, немножко попугать, а потом немножко погладить, а потом показать вождя, который все устроит, все уладит, приедет в ваш город и село, все-таки эта тотальная технология далеко не тотальная. Не на всех она действует, и, я думаю, никогда на всех действовать и не будет. Дело за теми людьми, на которых она не действует.
В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Татьяна Яковлева. Ведущий программы Данила Гальперович. Первый раз в эфире в 14 часов воскресенья, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и Лариса Федотова, доктор социологических наук, старший научный сотрудник кафедры экономической журналистики и рекламы факультета журналистики МГУ. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.